Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, священника Александра Есенина, старшего священника архиерейского подворья в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день.
Приближается Успенский пост. Мы находимся в преддверии этого поста. И вот хотелось бы и как о самом событии, об Успении Божией Матери немножко сегодня поговорить, что это за такой праздник. И, конечно, он будет венчать Успенский пост. А начинается Успенский пост уже заговенье его 13 числа, да? С 14, собственно говоря, начинается Успенский пост. В чем его особенность?
Особенность Успенского поста после Великого поста – это второй такой пост по строгости. Нельзя вкушать рыбу. Единственный раз, когда это допустимо, это праздник Преображения Господня, который всегда бывает во время Успенского поста. Но, как он уже принят в нашей церкви, к празднику мы готовимся именно постом, к такому великому празднику, последнему в церковном году, 12-му празднику, потому что праздник Успения Божией Матери завершает церковный год. Также церковный год, мы знаем, начинается с праздника Рождества Богородицы, 21 сентября. Поэтому церковный год начинается с праздника в честь Божией Матери и заканчивается в честь праздника Божией Матери. Праздник Успенского поста известен с древности, с первых веков христианства, когда еще ученики собрались уже на трапезу, когда уже не обрели тело Божией Матери, и тогда было явление Божией Матери, и они поняли, что она жива только на небе, и теперь молится за всех христиан, покрывает их своим амофором, помогает их своими молитвами, особенно молится за грешников, которые обращаются даже в своих грехах, вот как мы знаем историю иконы «Нечаянная радость», даже явный грешник, но где-то по привычке, где-то, может, его в детстве научили произносить молитву, и даже отправляясь на греховное дело, он получил прощение по молитвам Божией Матери у Спасителя, хотя совершал страшные грехи. И поэтому этот праздник чтится во всем христианском мире, особенно торжественно он празднуется в гробнице Божией Матери в Гефсимане, где она была похоронена, это большое торжество, но и во всем мире православные христиане готовятся к этому празднику вот таким строгим постом. Непродолжительным, всего, можно сказать, 2 недели, но, тем не менее, строгим.
Вот вы сказали, что это строгий пост, продолжающийся 2 недели. Ну, давайте все-таки напомним нашим радиослушателям, как мы должны себя вести во время этого поста.
Конечно, в первую очередь, мы, как святые отцы говорят, пост должен быть и телесный, и духовный. Нельзя, если мы будем соблюдать воздержание гастрономическое, то это будет голодание или ограничение. Это может пользу принести только телу, но может принести и вред, но как воздержание оно практически всегда полезно. Но наша задача через ограничение своего тела, от ограничения своих желаний, научиться воспитывать свою волю, научиться воздерживаться и очищать себя покаянием. То есть пост должен быть соединен с молитвой, особенно в дни вот этого поста, конечно, пост телесный должен совмещаться с постом духовным. Можно почаще бывать в храме, молиться. Есть возможность почаще причащаться в эти дни. И великий праздник Преображения Господня. То есть обязательно надо к нему подготовиться, исповедью сходить в храм на причастие, освятить плоды в благодарность Богу за то, что Господь посылает нам пропитание. То есть должен быть труд над своей душой, чтобы этот пост не прошел просто как воздержание от какой-то пищи, как положено, с такого числа до такого, и все.
А вот как мы должны трудиться над своей душой, батюшка? Вот что мы должны делать? Потому что чаще всего, конечно, вот человек, который приходит в церковь, вот сейчас современный человек, он воспринимает только внешнюю сторону такую. Вот приходит, поставит свечу, совершит молитву и уходит довольный, так сказать, собой. Все ли это?
Ну, это начало, наверное, это первый кирпичик, может быть, в вере этого человека.
Ну, мы же должны уже думать о последующих кирпичиках, наверное, да, потому что, ну, сейчас многие люди, так сказать, уже много ходят в храмы и молятся, и все. А вот вообще-то, вот к чему мы должны стремиться в нашей духовной жизни?
Мы должны стремиться к постоянному сопребыванию с Богом. И вот эти все средства, которые церковь предлагает, это все пути для того, чтобы соединиться человеческой душе с Богом. Поэтому даже такой маленький шаг, как подставление свечи, или краткая молитва, или, как мы говорим, человек забежал в храм, быстро поставил и побежал дальше.
Но это не возбраняется, конечно.
Да, это для него это первые такие шаги, начало соединения с Богом.
Ну, а те, кто уже, так сказать, вот все-таки для него не начало уже, это, скажем, он находится где-то уже на пути таком. Вот последующие этапы, вот соединение с Богом, как это, вот, так сказать, должно происходить?
Дело в том, что наше естество, оно очень сильно повреждено грехом у любого человека. Поэтому на какой бы стадии человек ни находился в духовной жизни, проблема у него одна – это вот эти язвы греха, которые поражают его душу. Может быть, много ржавчины, может быть, ржавчины где-то частями, где-то мало, но она потом все равно разрастается, как некоторая опухоль. Меняет свой облик, приспосабливается, и поэтому для одного человека необходимо обратить внимание на иные проявления греха в своей душе. Для другого человека это уже другое. Поэтому человек, который совсем, допустим, не молится, пусть начнет молиться. А тот, который слишком много молится, пусть борется с тщеславием, что значит он много молится. То есть работы, на самом деле, работы – непочатый край для каждого. Вот, просто мы иногда себя успокаиваем, что все хорошо у нас, мы никого не убиваем.
Молимся, да, вот в храм ходим, да.
Хорошие, приличные люди. На самом деле, если копнуть каждого из нас, очень много язв хронических, которые надо выкорчевывать, и как раз посты служат для работы над своей душой. Цель – это покаяние. То есть, если в человеке есть покаяние, это очень много. Это практически все, можно даже так сказать. А мы успокаиваемся, мы привыкаем, трудиться на собой не всегда хочется, и враг меняет тактику. То через лень, то через сон, то через заботу, то через суету, то завтра.
То мы устали.
Да. Человек всегда находит много отговорок для себя.
То жарко,
да,
то холодно.
И поэтому как раз вот с одной стороны праздники нас воодушевляют, а с другой стороны и другие средства, которые Православная Церковь предлагает, она также не дает нашей душе уснуть. То есть как бы небольшой тонус снова появляется. Вот. И поэтому слава Богу, что есть такие моменты, когда можно особенно над собой потрудиться, есть такие дни.
Вот. Такие вот посты.
Да.
Посты очень. Пост, Успенский пост очень такой действительно строгий пост. А вот скажите, пожалуйста, вот человек ведь не грешить не может все равно, да? Не может не грешить. А что его может спасать? Вот покаяние, да? Постоянное покаяние, да?
Покаяние и молитва, и...
Можно ли вот так вот, так сказать, вот сказать, что я избавился от такого-то вот греха? Ведь нет, наверное, таких грехов. Хотя есть, наверное, допустим, там, бросил курить.
Оно происходит, но вот если человек так скажет, чаще всего потом будет очередной удар, и он упадет во что-то другое.
Впадет в другой грех, да?
Если он бросил курить, и при каждом... В удобном случае будет хвастаться об этом, то он или запьет через месяц, или начнет там гневом грешить, там, или еще что-то. То есть,
вот если избавился у человека от этого греха, он что должен? Он не должен говорить никому просто? Или как вообще
тут,
вот вести
тут
себя?
Загвоздка-то в чем? Мы же не сами себя избавляем. Нас избавляет Господь своей благодать. Благодать такая вещь, она или есть, или нет. Она может быть... Сейчас ее очень много быть, а через 2 секунды ее вообще может не стать. То есть это в какой-то мере и зависит и от нас, от наших трудов. Можно отстоять 2 часа на литургии, выйти, посмотреть по сторонам, а кого-то осудить, и все старания 2-часовые, они разлетятся. Потому что возник один помысел, что вот греховодники во время Успенского поста едят мороженое прямо на улице. Вот и все.
То есть такая мысль промелькнула, это
и
уже грех.
Достаточно, что человек 2 часа трудился, как вы говорите, в жаре. Перед этим еще, может, сходил на всеночное, а потом вышел из-за одного помысла. Весь труд свой зачеркнул.
Еще исповедовался и причастился, да?
Да, и, ну, это еще будет тогда страшнее грех. Только соединился с Богом и тут же вышел, и своего товарища душит, как Евангелие скажет, из-за мелочи. И поэтому от греха избавляет нас Господь. А чтобы Господь нас избавил от греха, мы должны быть, как я говорил уже, быть в соединении с Богом. То есть через пост, через молитву, через труды, через хождение в храм, через исповедь, через причастие. И Господь тогда дает человеку свободу, свободу от греха. В принципе, мы все призваны к святости. Если мы откроем Новый Завет и почитаем наставления апостолов, то даже обращения в первые века между христианами были, они друг друга называли святыми. Такое стремление, такая была горячая жизнь, и все время с пребывания с Богом, что действительно творили чудеса, и Господь их одаривал большими дарами. Мы сейчас, конечно, не в таком состоянии, но это тоже многое зависит от нас. Поэтому надо трудиться, трудиться, и Господь даст ослабление даже страшных страстей, такие, которые воюют на душу человека, держат человека в рабстве своем. Надежду не надо терять, и Господь даст.
А вот слушаешь лекции Алексея Ильича Осипова, он там, известного нашего богослова, он там говорит, что человек должен видеть себя, каков он есть. То есть не говорить, что вот я такой хороший, я там, так сказать, вот избавился действительно вот от того-то, от того-то. То есть получается, что он тщеславится и сам себя восхваляет, да, ведь в таком случае. А скорее он должен вот напоминать того самого мытаря, который говорил, что «Боже, милости буди мне грешному».
Но не приписывать, повторюсь, может быть, не приписывать победу над грехом себе. В мире есть много систем самосовершенствования. Нам предлагает современный мир. Это как раз способы, когда человек пытается своими силами что-то в себе изменить. В какой-то мере что-то где-то чуть-чуть получается, но эти средства, они недолговечны. Они или основаны очень часто потом у человека, человек попадает в более страшные грехи, чем которые он совершал. Ну, допустим, человек был полный, имел большой вес. Потом он использовал какую-то систему, похудел. И при этом, значит, или сам стал сторонником этой системы, или навязывает, или свои фотографии, значит,
или говорит,
показывает,
что вот какой я хороший, чего я достиг, да?
Ну, даже, может, не то, что хороший, а что вот именно вот так хорошо, вот так хорошо, вот так хорошо.
По этой системе, да.
А на самом деле он приобрел вес-то, он сбросил, и, может быть, ему телесно стало легче жить, вот, организм стал лучше работать и так далее, но он приобрел гораздо страшнее страсть, гордость. А от гордости не избавишься диетой и другими такими средствами. Поэтому минус того, когда человек сам своими силами старается без Бога что-то в себе изменить. Вот. Это недолговечно, во-первых. А во-вторых, это связано со страстями. Человек начинает хвалиться. Ну или как наша страна после революции начала строить новую жизнь. Был кошмар не один десяток лет, но при этом все били себя в грудь и говорили, что да, мы вот лучшая чего, страна да. в мире, а
еще мы делаем
за
ракеты,
Западом,
да, и покорили Енисей.
Да, а Запад вот-вот весь сгниет. На самом деле гнили-то мы.
И даже в области балета мы впереди планеты всей. Стихи-то известные, да. То есть вот это вот горделивое такое, да, значит, якобы признание вот таких вот заслуг, а в результате действительно все шло хуже и хуже и хуже.
Ведь Господь падало. Гордым противится, а смиренным дает благодать. И поэтому то, что вы спросили, очень тяжело себя видеть на самом деле, какие мы есть, потому что мы себя очень плохо видим. Вот со стороны люди очень часто нас видят, а если они нам скажут в лицо наши недостатки, и мы обидимся. Это тоже будет показателем нашей внутренней гордости, которую мы в себе даже не видим, понимаете? Вот, поэтому зрение себя – это величайшая добродетель, и она воспитывается годами, и то только при правильной духовной жизни.
А еще так бывает, что человек вот сказал тебе в лицо, а тот, кому было сказано в лицо, обиделся, а тот, кто сказал это в лицо, он ведь, так сказать, себя как оценивает? Он себя оценивает, значит, выше того человека, которому он говорит. Это же тоже гордость, да? Тот обиделся от гордости, а этот, мне кажется, тоже страдает гордостью, который говорит об этом человеку. Так вот как, не говорить о недостатках?
Ну, он может гордостью не страдать, он может быть и по смирению где-то сказать, не сам вот не превозносять, да. Ну, допустим, полному человеку сказать, ну, по дружбе, допустим, ну, ты вечером не кушай, там, куда ты столько там ешь, там, и так далее. И все, и может возникнуть ссора там, или тебе легко говорить, ты худой, а я есть хочу, зачем ты мне это сказал, я так настроился, и вот и пошло. Совет-то, может быть, был и полезный, но наше гордое сердце, оно уязвляется из всякой мелочи, понимаете, вот из-за любой какие-то.
Так вот, что не говорить, батюшка, или как?
Ну...
Или как-то говорить в такой манеру нужно какую-то, чтобы человеку не было обидно, да? Ведь, наверное.
Ну, хорошее правило, святые отцы говорят, что нужно знать, что сказать, кому сказать и когда
как
сказать.
И как сказать, да?
И поэтому это очень сложно. Во-первых, должен быть собственный опыт своего греховного сердца, как это болезненно воспринимать советы, когда помнить, как тебе говорили, и ты на это болезненно реагировал. Значит, ты другому будешь говорить более осторожно. Во-вторых, надо думать, что будет ли полезен этот совет, вот, и как его воспримем.
Поэтому... Конкретно этому человеку, да, будет ли он полезен, да?
Угу. Поэтому это...
Не мечите бисер перед свиньями, вот еще говорят, тут, есть такая фраза,
тут,
да?
Тут как бы между двух фраз наша жизнь должна проходить. С одной стороны, Господь говорит, призывает сеять на любую поверхность, а с другой стороны, вот эта фраза, которую вы сказали. И вот эту золотую середину в каждый раз надо искать, даже не по отношению к, можно сказать, к чужим людям, а к своим близким, даже... В кругу семьи, и то тяжело бывает найти правильный подход к своим детям, как им сделать. Mm-hmm. Они же противятся в какой-то мере.
Ну, хотя, да, хотят тоже, сами. Это тоже личность, хотят, тоже, да, уникальная, да, так сказать, да. Хотят сами что-то, так сказать, испробовать. Особенно дети, молодые люди, это максималисты по сути своей.
Из-за мелочей. Возьми то, нет, не надо. И пошло, и пошло, и пошло. И...
Mm-hmm. Ну, это в идеале, конечно, когда человек действительно вот осознает себя греховным. Боже, милости, будем мне грешному. Это же фраза, так сказать, человека, который вполне понимает, что на себя представляет. Так ведь? А ведь часто действительно человек-то считает себя лучше, чем другие его видят. Вот сейчас еще, знаете, есть такая книга «Как стать успешным». Но это вот для бизнесменов, для экономистов. Но берется во внимание только вот такая вот как бы материальная сторона. Это наверняка приносит вред тоже душе. Но вот как вот тут вот, так сказать, вот уберечься в данной ситуации, и чтобы стать успешным, скажем, деятелем, предпринимателем, и в то же время не впасть в какие-то вот, допустим, грехи гордости, там, тщеславия. Что тут нужно делать?
Слово «успех», оно же складывается из многих показателей, будем так говорить. И если брать, оно не складывается только из эквивалента, что денежного, что много
финансового,
заработать,
да,
и все. Успех – это много составляющих. Вот, помимо зарабатывания больших денег, у тебя должна быть счастливая семейная жизнь, у тебя должны быть друзья, у тебя должен быть какой-то отдых, людям должно быть интересно с тобой. Личность успешная, она должна быть, ну, как бы, можно сказать, развита во всех сторонах.
Гармоничная.
Да, гармоничная. Угу. А это невозможно без духовной жизни. Поэтому очень часто сейчас духовная жизнь, она все более и более игнорируется современным человеком. Все куда-то сдвигает. На самом деле...
Господь... В сторону материальную просто, да, человек, так сказать, вот оценивает.
Ну, он же не робот, стороны, это же, да, не робот, он не автомат какой-то, не машина какая-то. Вот, человек состоит из тела и души, поэтому даже большие деньги, они должны приносить и радость, и должна быть какая-то отдача, ведь если верующий человек смотрит на все это, ведь и раньше были... и Урал весь, можно сказать, был покрыт жизнедеятельностью богатых людей. И Екатеринбург начинался, и другие.
Невьянск, да, Тагил, да. Вот
сейчас это можно заехать даже в селение, такие дома добротные стоят, им там больше 100 лет. Это же не бедняцкие какие-то халуги, да, там и так далее.
Лет по 150,
по 200. Это дома зажиточных людей, которые трудились и работали, но они понимали, что все Господь дает им. Вот. Ну, вырастил ты поля пшеницы, и вот как тут евангельский богач, думаешь, вот я сейчас соберу все это, новый я амбар построю,
закрома.
И куплю себе, значит, аэроплан. А жара ударила, и все, и нету твоей гордости, и ничего нету.
Ничего не произросло, да. Не выросло, да.
Мы просто сейчас привыкли, что горячую воду дает, значит, ЖЭК.
Холодную воду дает водоканал.
За погоду отвечают синоптики, вот, и так далее. То есть для Бога мы не оставляем места своей жизни. Да.
А ведь Бог же говорил, что без меня вы не можете ничего же.
Да, да. И поэтому успех, он будет тогда, когда человеку будет, таким же языком говоря, комфортно внутри себя. А страсти же, сколько успешных людей, я имею в виду в финансовом отношении, они несчастны. Несчастны их семьи. Вот. Ну и бедняк, в принципе, также может быть несчастен.
Но там по-другому, испытание богатством, испытание бедностью.
Это все зависит от того, как в человеке настроена вот эта духовная струна. Без этого невозможно. Ни для бедного человека, ни для средняка, ни для состоятельного человека. В том, что быть успешным, в принципе, в этом ничего плохого-то и нет. Просто это не должно вредить душе.
И смотря куда эти еще средства ведь идут, да? Вот те, которые он, допустим, он может, наверное, себе позволить на тот же храм, там, допустим, дать на ремонт там, или на строительство, пожертвовать, что называется. Или там людям, которые беднее его, так сказать.
Сейчас собирают средства погорельцам.
Погорельцам вот сейчас собирают, да, средства. Пожалуйста, прояви себя, если ты действительно человек милосердный, он дела милосердия твори, если ты состоятельный человек, можешь помочь кому-то, пожалуйста, да? Тем более сейчас вот действительно вот наступает такое время Успенского поста, когда дела милосердия особенно, так сказать,
особенно,
вот,
да,
нужно человеку проявлять. Но вот еще такой вопрос, как вы оцениваете, как священник, как духовное лицо, вот то состояние сейчас, вот, которое охватило, так сказать, нашу в плане погоды и природы нашей, вот это вот засуха, пожары, что это вот вообще, вот как вот вы расцениваете вот это вот, то, что происходит сейчас в обществе?
Ну, я думаю, что, во-первых, это Божье милосердие, ибо по нашим-то делам тут, знаете, огненный смерч должен пройти вокруг земли и 5 раз ее обогнуть. Тогда был потоп, а сейчас огненный бы смерч прошел и выжег бы грех человеческий.
Вслед за ней саранча еще напала бы.
Поэтому это еще раз пример, чтобы мы не строили очередное Вавилонскую башню в небо и не гордились, что вот мы все настроили.
Мы вот такие, да, могучие, все можем, да?
Вот такая мелочь, как дети спрашивают, очень интересное рассуждение детей. А почему не могут потушить? Или в чем сложность? Да. Понимаете, полстраны горит.
И люди оказываются бессильны.
Но я как бывший пожарный, я им объясняю, мне 10 лет я пожарной охране посвятил, поэтому я знаю, что жить лесной пожар – это очень сложно.
А еще хуже, наверное, вот это торфяники, да, тушить?
Да,
это еще сложнее.
Они поэтому практически все время горят чуть-чуть побольше,
зимой.
Чуть-чуть поменьше.
Даже зимой.
Вот, да. Но во всем этом раньше человек видел перст Божий. Вот особенно если людей, которые связаны с землей, вот в деревнях, это мы, городские жители, привыкли, что мы тут сами все тут что-то выдумываем. А сельский житель, он всегда глаза к небу поднимает и говорит, как Бог даст. Зайдут огурцы, не зайдут,
как Бог даст.
Поэтому сначала был холод, все перемерзло, сейчас жара.
Все высохло.
Да, поэтому это все не наказание Божие, а попущение Божие, чтобы мы начали раскаиваться. Нас ведь уже ничего не берет. Только можно каким-то электрошоком каждого, может быть.
Вот как беседа патриарха тоже вот печатается в нашей православной газете. Он говорит о том, что мы не должны задавать себе вопрос «за что, а для чего?». Вот для чего это все происходит? Так ведь? Для чего? Для того, чтобы, может быть, мы одумались, действительно как-то оценили вот тот период жизни, когда мы ни о чем не думая жили, прожигали, так сказать, эту жизнь, не заботясь ни о том, как жить нашим дальнейшим поколениям, там, выкачивая нефть, так сказать, все эти продукты, так сказать, полезные ископаемые. Вот, живя на этом только, не задумываясь о том, что ведь это может пригодиться нашим детям. Ну, так же, как и во всем другом, так ведь мы, в общем-то...
Мы и потеряли единство, России, и вот, и поэтому стараемся жить сейчас единолично, каждой своей клетке, и поэтому Русь еще надо сплачивать, мы не выбрали еще свой путь, не знаем, куда идти, а в то же время, пока мы вот так раздумываем, пока мы, не знаю, живем, не живем, грех очень сильно растет на нашей земле. И поэтому...
Остановиться бы, посмотреть на себя.
Подумать, да.
Для чего? Да. Для чего это нам дано? Действительно. Не надо уповать только на свои силы, а надо все-таки подумать о себе, какие мы есть, и, может быть, обратиться к Богу. Ну, не может быть, а обратиться к Богу.
Ну, особенно вот в такие дни покаянные, когда необходимо приносить молитву, молиться за себя, за тех людей, которые находятся в опасности.
За тех людей, которые пострадали уже. И не думать, что это вот только им дано за их грехи. Так а мы-то чем лучше, да, батюшка?
Мы тоже, так нет, мы все одного поля ягоды, понимаете? Мы на Святой Руси грешим, очень страшно. Поэтому как Бог нас еще вообще не стер с лица земли, просто надо удивляться, понимаете? Терпит, милосердствует по молитвам Божьей Матери, терпит. Поэтому мы, с одной стороны, должны умолять Божью Матерь, а с другой стороны, стараться сами исправляться, вот, стараться не грешить. И даже обретя веру, мы продолжаем грешить только по-другому, понимаете? Сначала сами были неверующими, потом Господь нас призвал, теперь мы осуждаем неверующих или еще что-то.
Вот. Или еще что-то делаем.
Стараемся не добром людей привлекать, а осуждением, гневом, раздражением и так далее. Так не привлекешь никого к вере. То есть надо стараться самим являть веру внутри себя, как преподобный Серафим Саровский говорил, что стяжи дух мирен, и тысячи людей вокруг тебя спасутся.
Ведь это вот именно то самое, когда человек сам становясь лучше, да, в храме, в церкви, в Боге, в вере, он и другим подавал пример, да, спасения. Ну что ж, вернемся к Успенскому посту. Мы начали с него и рассказали о том, что такое праздник Успения Божьей Матери. Вот все-таки, что можно, батюшка, какие можно, заканчивая нашу беседу, дать рекомендации, советы, духовные какие-то советы, как поступать нам дальше, как нам жить, как нам во время поста себя вести? Вот что он, пост для нас, он должен, еще раз повторить, что он для нас должен, а чем он для нас должен стать, этот пост?
Ну, во-первых, необходимо, конечно же, для нас есть, можно сказать, такой земной идеал, это Божья Матерь, ее жизнь. Вот, необходимо, конечно же, всем прочитать, как она жила, как, проходя через житейское море, которое также было окружено грехом, злобой, ненавистью, она смогла сохранить такую чистоту, что ее православная церковь прославляет как даже выше, чем ангелов и архангелов за каждым богослужением. Для нас есть пример. Мы только к Божьей Матери после Спасителя обращаемся: Пресвятая Богородица, спаси нас. То есть она имеет такую величайшую благодать. Во-вторых, она же не оставила нас, когда была взята Господом на небо. То есть она молится за нас, вот, и пребывает рядом с нами, видит наши плохие дела, видит и хорошие, но необходимо молиться и просить у нее помощи, чтобы она нам помогала также пройти это житейское море и поменьше грешить. И в дни поста как раз необходимо и потрудиться над собой. С одной стороны, можно поусерднее помолиться Божьей Матери, особенно в дни такого, можно сказать, бедствия всенародного, можно почитать совместно всем взять и почитать Акафист Божией Матери.
У вас, кстати говоря, ведь читается Акафист тоже в вашем храме, Нечаянная радость, да?
Да, во многих храмах читается.
Во многих храмах, но у вас какой-то даже определенный день, да?
Да, по вторникам, у нас Нечаянная радость, читается в среду, Акафист, слава Богу, за все. Вот понедельник Николаевич, чудотворцы, да.
Так что приходите, наши уважаемые радиослушатели.
Необходимо молиться, и молитва будет раскрывать наше холодное греховное сердце и указывать нам путь, как нам поступать в этой жизни. Но для этого необходимо потрудиться, особенно в дни Успенского поста.
Спасибо, батюшка, за эту беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был отец Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья в честь иконы Божией Матери Нечаянная Радость, который расположен рядом с мужским следственным изолятором в городе Екатеринбурге. Спасибо вам большое.
Спасибо,
еще раз.
Господи,
спасибо, Господи. Всех благ.